Здравствуйте. На сегодняшнем уроке мы пройдем материалы 5-го урока Североамериканского конгресса. Тему урока «Пробуждаем рассвет с радостью». Можно смотреть трансляцию на сайте kap.tv. Там же вы сможете найти избранные отрывки, которые мы изучаем, и задавать вопросы. Избранные из вопросов будут заданы на уроке. «Пробуждаем рассвет с радостью».
Человек, у которого есть даже точка в сердце, и начинает чувствовать, что он стремится раскрыть смысл жизни, цель жизни, кто управляет его жизнью, как проходит его жизнь, что он должен достичь, что понять, во что вкладываться, даже если есть у него все эти направления, он не готов. Не готов находиться в радиотдаче, не знает, что это. Он приходит в науку Каббала, учится, не понимает, что от него требуется. Как мы иногда обращаемся к маленькому ребенку и пытаемся ему объяснить что-то. Он смотрит на тебя с открытым ртом, открытыми глазами и не понимает, что мы ему говорим. Так и люди, которые приходят в науку Каббала, которые уже много лет учатся, пока еще не получается, еще год. Пока человек не начинает воспринимать эти понятия, тоже только как бы слыша издали, что есть понятие отдачи, выход из желания получает, что такое Египет, что такое желание напрямую к Творцу, Израиль. Трудно приблизиться к этому. И когда он начинает немного приближаться, для него тоже это ему кажется как сжигающий огонь. Он не готов и не согласен, и отталкивает это. Не может. Как-то там собрание товарищей, поговорить о чем-то. Если это нужно, он не понимает еще, даже если слышит, не понимает, почему и ради чего. А затем, может быть, еще несколько лет, проходит еще несколько лет, пока он не начинает воспринимать, что есть здесь понятие «подняться над собой», над собственным желанием, над собственным эгоизмом, отключиться от себя, прилепиться к тому, что называется «отдавать», и что это соединение с другой природой он делает с помощью своего слияния с правильным окружением, десяткой, и он начинает понимать, насколько это критически. Может быть, до сих пор он думал, что это всего лишь разговоры, ну, красиво говорят, как он привык в нашей жизни, когда говорят об одном, а думают и делают что-то другое. Здесь он видит, что нет, такого не может быть, что здесь все по-настоящему. И так он делает расчет для себя каждый раз. Он способен, не способен, готов, не готов. И поэтому 1000 входит в дом учения, только один выходит к свету. Но все зависит только от того, насколько человек убеждает себя в том, что нет иного пути, кроме этого, что нет выхода и нет возвращения, но только идти вперед. И тогда он начинает понимать, что как раз наоборот, он удостоился чего-то особенного. Когда вся жизнь не такая, как у всех, но у него есть возможность совершенно особенная, и тогда пробуждается в нем важность, величие пути, величие Творца, величие окружения, десятки. Точка в сердце становится большой, важной, И признак того, что он удостоился этого, это радость. Когда он находится в радости от того, что есть у него начало души. Святости, когда он начинает сейчас развивать ее и таким образом продвигаться. Такая радость является признаком того, что человек уже понимает, что он выбрал хорошую судьбу, хотя еще не обрел ее, не находится в ней, но уже приходит к ней. И если есть у него осознание зла, радость, если есть такие ощущения вместе с десяткой, учебой, группой, тогда он уже готов, по всей видимости, приблизиться к точке входа в духовное. Ну, так давайте посмотрим это.
Первый отрывок из книги Ор Баэр. «Со всеми своими возможностями Творец придумал ухищрение, посредством которого реальность могла бы проявиться в виде воспринимаемым творениями, по крайней мере, в его свечении. И это ухищрение на языке мудрецов называется тьмой, как сказано, и творю тьму, от слов «боре» — «приди и увидь», «тьму». Другими словами, задержка света и слабость связи с ним, которые понимаются нами как тьма, являются надежной причиной восприятия света, как сказано, как преимущество света из тьмы. Иными словами, все наше восприятие света происходит из тьмы.
И когда, насколько мы понимаем, что наша жизнь — это тьма, когда мы не понимаем, не чувствуем, где находимся, когда мы не находимся в свойстве отдачи, что является свойством Творца, то есть вообще не понимаем, не чувствуем, мы не способны дать, быть хотя бы немного в понимании, кто что представляет собой высший, что все эти понятия, они как тьма у нас, тогда в соответствии с этим мы можем начать приближаться к свету, когда отдача, понимание, осознание, выход из нашего эгоизма, чтобы подняться над этой короткой жизнью, хотя есть во всем этом ради получения, но уже стремление к свету. И поэтому не оставлять тьму, не ненавидеть ее, но насколько мы понимаем, что это необходимо, потому что мы, как творение, можем чувствовать только одно против другого, и в нашем мире тоже. Когда свет ощущается только на фоне тьмы, так же и в духовном, только понятие света и тьмы там немного отличается от нашего мира. Когда свет — это отдача, дарование, свойства Творца, а тьма — наоборот, наши свойства, с которыми мы подходим к раскрытию Творца. То есть и тьму мы должны будем раскрыть, по мере приближения к раскрытию света, потому что мы пока что не знаем, почему получение называется тьмой, и также что такое свет. Свет, который мы видим, это не свет. И тьма тоже не тьма. Что такое свет и тьма духовные? Это мы должны будем еще раз познать. Пожалуйста.
Следующий отрывок. Зоар Лям, Берешит 159. В соответствии с величиной уровня свойства по ним, ступени. Такова же величина уровней ее и Ахураим, обратной стороны. И озарение Ахураим является воззванием и призывом к нахождению в Паним. И поэтому они знали, что в зависимости от меры скрытия Ахураим, которую они постигли, ту меру раскрытия, которую предстоит им постичь. Как только услышал Раби Шимон, что назвал он его Шимон, а не Раби Шимон, то есть воздействие Ахураим, являющееся воззванием, было настолько сильным, что он лишился всех ступеней и стал простым человеком, Шимоном с рынка. И узнал благодаря этому, что воззвание и призыв к очень возвышенному постижению по ним.
И мы также должны понимать, что тьма, которую мы чувствуем как результат учебы, объединения всех этих вещей, когда приходят к нам такие состояния, которые являются тьмой, это призыв, это как раз воззвание, это Творец призывает нас с помощью этой тьмы к себе. Если мы понимаем, что это так, мы как раз из тьмы продвигаемся, растем во тьме. Во тьме мы подготавливаем наши келим, как мы изучаем из учения десяти сферот, что келим, они растут ночью, и в преддверии утра. Это зевук, полночь, зевук Аба Ваимы, чтобы сделать келим для нижних. И тогда в следующих стражах приходим к свету, к рассвету. И поэтому мы должны очень ценить эти состояния, которые противоположны свету, уверенности, пониманию, ощущению, когда мы находимся в путанице, в какой-то дезориентации, когда именно эти состояния строят подготовку для раскрытия света. Поэтому, согласно мере этого призыва, мере тьмы, чтобы принять это как воззвание, мы уже можем распознать, к какой ступени мы приходим, насколько мы готовы к раскрытию. И готовы к раскрытию при условии, что недостаточно только почувствовать тьму, мы должны прийти к свету. И изменение от света к тьме, от тьмы к свету, зависит от того, насколько мы меняем здесь наше определение, наше внутреннее определение, как в компьютере. И тогда тьма становится светом. Понятно? Да.
Можно внести это в какую-то формулу, например, свет равно тьма, умноженная на что-то, или свет равно тьма плюс что-то.
Да, это можно сделать. Только я не думаю, что в итоге нам станет понятнее. Тьма, которую мы чувствуем, мы должны совершить на это сокращение, поставить экран, соударение со светом, и тогда такая тьма становится светом. Не приходит новый свет. Мы только говорим так. Но если я делаю со своим желанием получать такие действия, которые называются осознанием зла, затем сокращение, экран, отраженный свет, звук дака, и тогда я получаю свет. Да. Это все работа с желанием получать. Потому что мы с самого начала и всегда находимся в свете. Еще.
Я естественным образом уважаю свет и наслаждение. Как я могу принять тьму? Это неестественно. уважать тьму.
И если я получу это от Высшего, который наверняка ничего не делает зря, но свет и тьма находятся вместе в построении кли, свет, который наполняет кли, это в конечном счете построение моей души. Я не вижу никакой разницы между тем и другим, но все это зависит от того, насколько я отношусь, что я отношу к свету и к тьме. И тьма на самом деле гораздо важнее мне, чем свет, потому что это построение моего состояния, моего кли, это желание, это мои основы. Все приходит от осознания кли. А свет? Что такое свет? Кли, которая получает свойство отдачи с помощью света, возвращающего к источнику, тогда оно начинает раскрывать эту тьму как свет. Нет тьмы. Все это свет. Но по отношению ко мне, если это как я вижу это так или иначе, тогда это свет или тьма, да?
Что это за фраза? Он говорит, преимущество света из тьмы.
Да, когда, насколько я раскрою тьму, она станет светом. Тьма, она сама. Мы говорили всегда «орта», это «ночь», но от слова «свет» на арамите, да? Потому что арамит — обратный язык.
Никогда не понимал, для чего нужна тьма.
Нет тьмы, это по отношению только к нам. Пока я не изменю своих келим, чтобы они уподобились Творцу, тогда я почувствую вместо тьмы свет. Я почувствую, что я наполняюсь светом, что я в океане света. Вообще нет тьмы. И тогда тьма будет светить как свет. Почему? Потому что я это преобразовал из тьмы в свет, из своих определений.
Как выражается тьма, о которой мы сейчас говорим, для нас?
Когда я начинаю получать то, что чувствовал в своих, получающих келим как тьму, теперь в своих отдающих келим я ощущаю как свет. Келим изменились.
Что я чувствую? Ну вообще, в общем, в жизни. Тьма — это что? Мне плохо, все что угодно. Что это? Что такое тьма?
Да, но что ты не понимаешь, что так это ни разу у тебя в жизни не было?
Всегда, все время тьма.
Но иногда вдруг что-то тик меняется.
Очень редко.
Ну, скажем, ты смотришь на что-то, ты ненавидишь это, да? Скажем, ты видишь, что дом твой, не дай Бог, сгорел. Сгорел, да? Приходит тебе агент страховой компании, дает тебе чек на 5 миллионов долларов, а дом, может быть, стоил 100 тысяч, да? Так ясно, это превращается в свет.
И это что, будет свет после тьмы?
Да, да, ты смотрел на это. Было тьмой, все сгорело, все исчезло, все потеряно. Вдруг ты видишь? Да?
Ну, знаете, сейчас как раз перед конгрессами часто слышу, я сам тоже этим живу. Когда есть конгресс, то видишь много неприятностей всякие. Да, и болеют люди, и всякие неприятности. Почему? Зачем это так?
Я вас не понимаю. Я этого никогда не чувствовал, не знаю.
Ну, вы сами говорите, что тоже болеете перед конгрессами. Ваши слова. Я всегда болею перед конгрессом. Почему?
Я болею перед конгрессами? На самом деле?
Да, говорите. Говорит, что я себя неважно чувствую.
Я просто так говорю.
Ну, хорошо. Но почему это? Для чего нужна эта тьма? Уже еду на конгресс. Для чего?
Преимущество света из тьмы.
Зачем?
Потому что иначе ты не можешь оценить. В нашем мире понятно тебе, что ты через несколько часов станешь голоден, и тогда ты поешь, и тогда почувствуешь сначала минус, а затем плюс. Когда есть день и ночь, есть тьма, и ты зажигаешь что-то свет. Когда есть холодное, ты зажигаешь нагрев и становится теплым. Или наоборот, слишком тепло, охлаждаешь, отлично, холодное. Есть вещи, которые сами меняются. А в духовном ты должен призвать, чтобы была у тебя тьма, затем как преимущество света из тьмы, потому что иначе ты не сможешь почувствовать, что такое свет, а только из тьмы, которая была перед ним. Все, больше не хочу говорить, продолжать своим упрямством, но это то, что есть. Нужно включить голову. Все это явление в этом мире, в физике, в чем только не возьми. Только так это. Все. И поэтому наше ощущение как творение построено на вещи и ее противоположности, не из одного. Если бы ты находился в белом свете, ты бы ничего не чувствовал. Только немного что-то, отличающееся от него, дает тебе ощущение жизни. Или в ощущениях, или в зрении, слухе, обонянии, вкусе, осязании, во всем. Когда ты чувствуешь сладкое, ты должен всегда это почувствовать горько в сравнении с этим. Я всегда отдавал такие примеры. Делают такие пироги очень сладкие и добавляют туда виски. Ну, как может быть такое? Ты не можешь почувствовать что-то очень сладкое, если внутри не будет чего-то горького.
То есть обучают нас ценить состояние?
Не ценить, чувствовать. В духовном мы находимся в духовном мире, где он? Нет его. Так наука Каббала обучает нас. Как начать чувствовать то место, где ты находишься? Так я должен почувствовать два понятия из духовного мира. Одно против другого. Одно против другого создал Творец. Если я не различаю между ними, не нахожусь между ними, я не чувствую, так я нахожусь в ощущении животного. Не живой растение, а животный уровень. Это то, чему нас обучают. Теперь, как я могу почувствовать духовное? Так что такое тьма в духовном? Что такое свет в духовном? Как мы можем сами приблизить себя ко тьме и к духовному свету? Об этом мы уже говорим годы.
Москва.
Москва.
Ну, что еще важно вот в этой тьме? Это ведь не только преимущество света. Нам же не дают сразу плохое ощущение в нашем желании получать. Здесь еще есть, наверное, усилия, обращение к Творцу. Вот что все-таки важно еще в этом состоянии тьма?
Нам нужно изучить, что пишут нам каббалисты, и делать то, что не рекомендует делать. И тогда мы начинаем отличать зло от добра, что такое свет и тьма в духовном, в соответствии с тем, что мы будем делать согласно их инструкциям, указаниям и все. Так они говорят нам собираться на собрании товарищей, читать, строить намерения так или так, сделать насколько ты можешь. И тогда ты начнешь чувствовать то, что они говорят. Что такое тьма и что такое свет. Постепенно начнешь различать. Когда человек рождается, выходит из матери, он не видит и не слышит вообще ничего. Через несколько дней там открываются глаза, начинают чувствовать свет и тьму, затем уши начинают реагировать на какой-то шум и так далее. А затем дополнительные чувства, затем начинают развивать эти чувства все больше, и разум за этими чувствами начинает развивать, потому что начинают различать, что происходит в каждом чувстве и какова связь между чувствами. Если бы разум не получал воздействие чувств, не развивался бы. И человек тогда бы не понимал вообще, где он находится. так и мы в духовном. Мы должны начать развиваться, различая духовный, тьму и свет. Когда тьма — это получение, а свет — отдача. Все, нет другого. Представьте себе, что это другой мир. Там находится только получение, отдача, все. И больше ничего. Все. Отдача — это Творец. Получение — это человек. В духовном можно находиться только если ты находишься в подобии Творцу. Тогда ты входишь в его мир. Все. Как это может быть? С помощью отдачи. Ради отдачи. Отдача — это Творец. Мы можем быть только в ради отдачи. Это то, чему нас учат, и все.
Тов, нам всех.
Хорошо, продолжим.
Третий отрывок. Статья Рабаша. Что такое пастухи стада Авраама и пастухи стада Лота? В начале каждой ступени человек должен начинать заново принимать на себя бремя небес. И недостаточно того, что вчера у него была вера в Творца. Поэтому каждое принятие человеком власти небес означает новую ступень. То есть сейчас он берет на себя часть пустого пространства, в котором отсутствовала власть Творца, и вводит это пустое место и наполняет его властью Творца Небес. Получается, что он выяснил сейчас что-то новое, то, чего прежде не было, прежде чем он взял это пустое место и наполнил его властью Творца. И это называется, что он поднял новую искру в духовное. И во множестве подъемов он всегда поднимает искру из пустого пространства к святости. Получается, что от каждого падения он приходит к новому началу и поднимает новые искры.
Здесь он говорит о другом, о более продвинутых вещах. Когда мы получаем свыше Творца какое-то ощущение тьмы, как мы можем превратить эту тьму в свет? И тогда у нас будет пара. Тьма и свет — уже одно понятие, развлечение. Затем тьма и свет — другое развлечение. И так мы будем продвигаться. Так что он говорит? В начале каждой ступени человек обязан начинать заново принять на себя власть небесного правления. Небесное правление означает пытаться приблизить себя к ради отдачи. И недостаточно того, что вчера у него была вера в Творца, то есть то, что он вчера проделал действие по отдаче. Вчера это означает предыдущий раз. Это не относится, уже произошло, да? Но каждый раз заново, каждый раз таким образом мы живем в таком виде. Каждое мгновение называется духовным. Когда есть тик-так, тик-так, тик-так. Тьма, свет, тьма, свет, тьма, свет. Поэтому каждое принятие человеком власти имени небесного правления означает новую ступень. Что значит принятие небесного правления? Когда я получаю, что мое состояние приходит от Творца для того, чтобы я относился к Нему, что оно исходит от Творца для того, чтобы я ценил его, чтобы и понимал, что должен превратить свое отношение в свет, в добро, в радость, в приближение к Творцу, да? Такое свойство называется новым понятием небес. Получается, что он выяснил что-то новое, то, чего не было прежде, что желание получать. Что желание получать — это просто было моей ступенью, животной. И вводит это пустое место и наполняет его властью небес. То есть я понимаю, что это исходит от Творца для того, чтобы я сейчас начал наполнять его своим отношением, когда я хочу, чтобы это место было предназначено для отдачи. Мое желание, чтобы было для отдачи. Скажем, я нахожусь в группе, есть у меня различные желания, и сейчас я направляю их или какое-то одно желание из них во благо группе. Все. Это называется, что принимает на себя власть небесного правления. Получается, что выяснил сейчас что-то новое, то, чего не было прежде. Когда он взял это пустое место и наполнил его властью Творца, отдачей, и наполнил его то, что называется небесным правлением. И это называется, что он поднял новую искру в святость. И так постепенно я каждое мгновение способен делать. Пока во множестве подъемов он всегда поднимает искру из пустого пространства к святости. Получается, что от каждого падения он приходит к новому началу и поднимает новые искры. Вопросы?
Ну.
Какая связь между духовной тьмой и материальной тьмой?
У меня нет никакого понятия. Нет никакого понятия. Все материальное нам дано для того, чтобы от него и далее мы раскрыли, что называется, духовным. Все в материальном, как ветвь по отношению к корню.
Обязан ли я почувствовать тьму в материальном до достижения духовной тьмы, которую я превращу в свет?
А иначе ты не поймешь, что они пишут.
То есть процесс такой. Сначала я должен в материальном почувствовать тьму, принять какое-то духовное понятие и обратить его в духовный свет.
Я не понимаю, что такое «превратить». Ты можешь превратить тот свет, который ты видишь снаружи, через окно. Ты видишь? Тьма, тьма. Превратишь ее в свет.
Но я слышал, мне показалось, вы сказали, сначала нужно сделать сокращение, зевок дака, и затем тьма обратится в свет. Как я услышал. Ну да, по-видимому, я должен сделать какие-то действия, чтобы обратить тьму в свет.
Какую тьму?
Но об этом я спрашиваю, какая разница или связь?
Тьмой называется в науке каббала, в духовном, когда ты находишься в келим, в которых ты ощущаешь, что есть желание получать, и оно пусто. И оно противоположно Творцу, далеко от святости. Ты не можешь в нем повлиять на что-либо. И ты определяешь, что это состояние тьма. Почему? Потому что это не с Творцом. Но какое отношение есть у этого относительно того света и тьмы, которые мы видим снаружи, но мы родились в этом мире. Что значит в этом мире? В каком-то воображении. Но вследствие этого воображения у нас есть определение тьмы, света, дня, ночи, хорошо, плохо, сладкое, горькое, неважно. Есть у нас мир, который полон ветвей, да? Мы должны взять эти ветви, этот язык ветвей, и поднять себя к корням из них. Но не то, чтобы я ту тьму, которая есть сейчас снаружи, превратил в свет. Как это возможно?
Именно это я сказал. Я беру материальную тьму.
Какую материальную тьму? Как ты берешь ее? Рукой?
Нет. Есть у меня желание получать, которое сейчас пусто. В материальном называют это тьмой. Я что-то хочу, и у меня этого нет. Абсолютно материальное ради получения.
Этого я не понимаю. Это ощущение.
Да, конечно.
Это ощущение. Это ощущение. Оно плохое или хорошее?
Плохое.
Скажем, плохое. Ты называешь это тьмой.
Называют это тьмой.
То есть, неважно, снаружи день или ночь, солнце или ночь.
Нет, я говорю про ощущение в моем желании получать.
Отлично. То есть, ты чувствуешь в твоем желании получать тьму. От чего?
От того, что я чего-то хочу, и у меня этого нет.
Да. Я хотел заработать сегодня 100 шекелей, а потерял 200.
Предположим, или хотя бы даже 50 заработал вместо 100, уже тьма.
Хорошо, отлично, понятно. Это понятно всем, что это тьма. Это называется тьмой в этом мире. Когда есть у тебя желание к еде, сексу, семье, власти, почестям, знаниям, но эти желания как-то не полны, и ты страдаешь от этого. Ощущение твоего страдания от того, что эти желания не наполнены, согласно твоему наслаждению, тому, что ты хотел бы сейчас, это называется тьмой, да?
Тьма материальная.
Материальная, отлично. Мы поняли друг друга. Теперь, что ты спрашиваешь? Что это превращает духовное в духовный свет?
Да. Это материальная тьма, которая сейчас у меня есть.
Да.
Она...
Ты ничего с ней не можешь сделать. Ты живешь в этом мире, и есть он у тебя. Иди работай, зарабатывай, добивайся успеха. И наполняй эти желания. Как это относится к науке Каббала?
Ну, вот об этом и был вопрос. Я хочу понять. Тьма материальная, которую мы сейчас... о которой говорили.
Да.
Как связано с духовной тьмой, о которой говорится там?
Ничем не связано. Только я сказал, что с помощью того, что мы находимся в этом мире, есть у нас язык, каббалисты могут объяснить, что называется в духовных корнях тьмой, светом и так далее. Но связи нет. Связи нет. Если ты сейчас зажгешь свет или заработаешь 200 шекелей, будешь в радости, от этого не произойдет никакого изменения в духовном.
То есть нет связи никакой между материальной тьмой и тем, что мы называем духовная тьма.
Да.
Духовная тьма, по мне, это хисарон к отдаче в десятки, все такое.
Очень хорошо, да. Если ты приходишь к такой тьме, так есть у тебя там возможность превратить ее в свет. Да.
Продолжение Яля. Мы видим, что иногда бывают состояния, например, неприятности в материальном, как Яля писал, которые приводят к большему объединению.
Потому что они существуют в одном объекте, когда у этого объекта есть ощущение стремление к ощущению хорошего в материальном и в духовном. Поэтому это влияет. Мы так устроены. Очень хорошо, что ты это сказал. Но есть какой-то корень и ветвь в ясном виде, связанном друг с другом напрямую. Этого нет. Отлично. Еще. Да.
Почему определения связаны с подходом, будет ли это тьма или свет? Почему та форма, как я определяю, что является тьмой, определит, будет ли это тьма или свет?
Я определяю тьму. С Иялем мы договорились. Тьмой называется или это тьма снаружи, когда солнце не находится над нами, или отсутствие там электрического света, неважно. Да, это материальная тьма. Материальная тьма может быть у меня, когда я потерял сегодня вместо того, чтобы заработать. Теперь моя духовная тьма — это когда я чувствую свои желания, что они не направлены на отдачу. Это духовная тьма. Теперь, если я буду работать над материальной тьмой, я могу прийти к свету, зажечь свет. Если я буду работать над тьмой духовной, я буду работать и тоже зажгу свет духовный. Да.
Это о материальной тьме я не говорю. Там наполнение желаний. Я слышал несколько раз, с начала урока вы повторили, что все зависит от того, как определяются вообще термины, определения на языке ветвей.
Спроси, что ты хочешь спросить?
Может ли быть, что я что-то упустил?
Духовной тьмой — это когда я чувствую, что нет у меня свойства отдачи. Все. Я чувствую плохо себя. И я отличаю, что это тьма, потому что это плохо, что нет у меня свойства отдачи. И тогда это по-настоящему тьма, иначе я просто чувствую себя плохо, понимаешь? Вследствие того, что я определяю, что это зло от отсутствия отдачи, да, тогда я начинаю совершать действия, как прийти к отдаче. В результате этого будет у меня свет, наполнит меня. И тогда мы делаем то, что нужно, да?
Духовная тьма. Только по отношению к злу, к тому, что связано с духовным, например, по отношению к отдаче, к Творцу, только это называется тьмой?
Да.
Как начать ощущать такие потребности, хисароны, если ты все еще находишься в наполнении материальных келим? Как отделить желания одни от других?
Я стараюсь это делать в группе, у меня негде больше. В целом, все, что, где я могу на самом деле выполнить духовные действия, это в отдаче десятки, когда в моем действии по отношению к десятке я задействую высший свет. Нет у меня возможности задействовать высший свет на себя. Я могу частным образом, когда я делаю различные действия, но это настолько мизерно, что ничего из этого нельзя сделать. Главное — это действие в десятке. В этой структуре, в этих отношениях между нами, то, что каббалисты имели в виду в этом, что это полностью на 100% соответствует духовной авая, получается, что действие в десятке — это действие, которое должно принести результаты.
Я могу начать ощущать тьму по отношению к духовному до тех пор, пока у меня есть необходимость покрыть и материальную тьму в материальных келим?
Конечно же, да.
Как это сделать?
Ты идешь утром на работу, ты должен заработать деньги, чтобы у тебя было с чем вернуться домой, прокормить свою семью. Это для тебя работа и забота, и печаль, и радость вместе со всем этим, да. А иначе как?
Ну хорошо, мне это понятно, ощущение такой тьмы. Но я вижу, что по мере ее существования ты не свободен к ощущению тьмы в духовном.
Почему вместе с этим есть у тебя, кроме этого, еще забота в жизни?
Это другие келем?
Ну, конечно, верно. Поэтому ты можешь находиться и в этом месте.
Но материальные келем тебя окружают со всех сторон.
Нет, такого нет. Не может быть, чтобы ты был весь охвачен только материальными келим. Мы не так устроены. И я не верю. Я знаю, что это не так.
Не может быть какого-то сокращения, чего-то.
Рабаш прокладывал шоссе в Хевроне, работал сапожником, работал песцом, работал на разных работах, и были состояния, когда нечего было есть, и еще разные случаи, болезни, чего только не было. И вместе с этим все свое время, весь свой ум вкладывал в науку Каббала, в постижение Творца, когда Творец именно давал ему эти трудности.
Так весь этот мир не имеет никакой связи с духовным. Никакой связи.
На основе этого мира ты должен постичь духовное. Я не понимаю твоего вопроса. Что значит нет никакой связи? Есть связь еще какая? И ты начнешь понимать ее больше, когда начнешь постигать духовное, ты начнешь понимать, как одно облачается в другое, буквально как рука в перчатку, да. Я как бы говорю, что нет связи, потому что мы говорим, что если я чувствую тьму в материальных келим, то нет у них связи с духовным. Нет у них связи с духовным. Сейчас у меня не хватает работы, отношений в семье и так далее.
есть связь с духовным в виде ветви и корней. Все материальные кили мы тоже ощущаем потому, так, из-за того, что они действуют в соответствии с той же программой, которая приведет нас к цели жизни, к цели творения. Конечно, ничего не нисходит в материальное у человека, как сказано, что бы ни происходило, там, касается мизинца или какой-то мухи маленькой, чего-то не связанного с целью, жизнью, целью творения, конечного исправления. Все исходит свыше.
Если у тебя тогда ты должен определенным образом относиться к ветвям?
Нет, ты должен относиться только к тому, что тебе говорят для построения духовного кли. В материальном веди себя как в материальном, и не надо путать.
Хорошо, окей, получается, что ты продолжаешь гоняться только за наполнением желанием в материальных кли.
Может быть, тебе придется бегать целый день, но вместе с этим нужно будет думать, что ты делаешь это для того, чтобы выжить, и ты живешь для того, чтобы достичь слияния и уподобить свою форму с его.
А как ты добавляешь эту вторую часть в свою жизнь, когда я бегу?
Добавляешь мысли, все в мысли прояснится.
Но откуда у тебя появляется такая возможность начать думать о том, что я делаю все для того, чтобы...
Если нет, то оставь. Ну, что ты от меня хочешь? Я обучаю людей, которые хотят этого достичь. И со всей тяжелой, сложной работой, со всеми сложностями, которые у них есть, они страдают и идут. И это было всегда у всех каббалистов, во всех поколениях. Сколько мне Рабаш рассказывал о них. Не очень много сейчас, сожалею, что я немного спрашивал. Он их знал, чувствовал. У всех была сложная жизнь. Какая у тебя сложная жизнь? Ты в изгнании, за тобой гоняются, тебя бьют. Ты находишься в состоянии, когда тебя выбрасывают из страны в страну. Ты боишься, что каждую секунду к тебе придут и скажут, что делать? О чем ты плачешь? Да, Амнон.
Рав, из этого разговора у меня возникает мысль. Кто превращает тьму в свет по отношению к творению? Само творение или творец?
Творение. Творение само. Как сказано, кто обращает тьму в свет, а горечь в сладость? Да, в предисловии книги Зор.
Но он пишет, творит тьму, то есть творец создал тьму.
Конечно, творец делает, но творение должно привлечь его. Конечно, это все делает не творение. Творец. Но в соответствии с приглашением, призывом Творца, подъем Амман.
Потому что, Раф, я думал, материальным понятно, земля крутится и меняется тьма на свет. В духовном это нет, не так.
Ну и кто все это делает? Все исходит из того же желания, крутится вокруг того же желания. И земной шар, и ты, и все твои состояния, все вокруг желания.
Отсюда следует, что тьму превращает творение в свет.
Творение превращает тьму в свет внутри себя. Внутри себя. Не то, что что-то можно изменить. Творение. Как-то иногда ты грустный, и вдруг, хоп, поменялся. Какой чудесный мир вдруг стал. А что произошло? Просто что-то перескочило внутри, щелкнуло.
Да.
И все. В этом изменение.
Спасибо.
Но мы в нашей жизни должны понять, прежде всего, что такие изменения зависят от нас, и все время мы можем подниматься из ощущения плохого к хорошему для того, чтобы оправдать Творца. Не для того, чтобы нам было хорошо, а для того, чтобы оправдать Творца. Понятно? Да, Влад.
Если, скажем, мы хотим собраться десяткой, и никто не хочет этого, и делаем это через силу, и в конечном счете собираемся и чувствуем себя хорошо, это называется превратить тьму в свет?
Да. Ну, это не тьма и не свет, но это да, это работа. Это хорошие усилия, которые вы приложили, и не стоит их делать.
Так все действия такого рода — это наша работа, это то, что мы должны делать?
Не только это, но и такие действия тоже.
А что еще?
Я не могу сказать, что еще. Есть, пить, спать, быть здоровым.
Это материально.
Ну так что ты от меня хочешь? Иди посмотри, что пишет Рабаш. Что нужно делать с товарищами? О чем ты спрашиваешь? Что еще делать?
Нет, я имею в виду, что вся работа с товарищами, все, что человек делает, все, что направлено на...
На объединение. Направлено на объединение и все. Хорошо? Дальше.
Четвертый отрывок из Зора, предисловие книги Зор, «Ночь невесты», 138 пункт. Закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь если творение будет воспринимать его как творящего зло, это нанесет ущерб величию Творца, так как не подобает такое совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере давлеет над ним отрицание управления Творца и скрывается от него действующий свыше. И это самое большое из всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающий усилия, чтобы не потерять веру в Творца, хотя и ощущает управление как недоброе, обретает вознаграждение. А если не желает прилагать усилий, то получает наказание, так как он расстался с верой в Творца.
То есть мы должны прийти к состоянию, когда поддерживаем связь с высшей силой, которая образует и организует все настолько, что неважно, в каком состоянии я нахожусь, хорошо мне или плохо, я чувствую, что из-за того, что все исходит от Творца, я чувствую себя хорошо. Свет. Вместе с тем, что в моих килим я чувствую тьму. Но в то же время выше моих килим я себя чувствую, я чувствую связь с Творцом, и поэтому для меня это свет. То есть плохое ощущение или хорошее ощущение уже не действует на меня, кроме как через то, от кого я получаю, это для меня важно. И тогда величие Творца уже и делает для меня тьму или свет. Величие Творца, а не мое ощущение. Тогда я прихожу к состоянию, когда мое ощущение для меня только индикатор, насколько величие Творца для меня важно. Велико. И если я все время нахожусь на подъеме, несмотря на всякие изменения внутри меня, свет, тьма, то, соответственно, я и измеряю свое духовное состояние. Другими словами, какой самый большой и важный уровень, когда на самом деле в моих килим нет ничего, и на самом деле Цимцум Алеф, первое сокращение, не отменяется. Малхут остается пустой. Но что мы наполняем? Где мы получаем и раскрываем свет? В отраженном свете. В отдаче. Только выше своего ощущения. Выше кли Малхут. То есть я в своем желании получать не забочусь, что я чувствую, хорошо или плохо, а забочусь о том, как почувствовать выше, в отношении к Творцу, от кого я получаю. И из-за того, что я получаю от Него, то не важно мне, что я получаю. Добро или зло, свет или тьму, из-за того, что это от Него, поэтому это хорошо. И чем больше будет у меня тьмы в моем кли, в моем желании получать, но в то же время я нахожусь в осознании, что это исходит от высшей силы, от Творца, тогда я нахожусь в ощущении еще более высоком, на уровне еще более высшем. То есть чем больше мы будем подниматься, поднимаясь по лестнице, кли мое будет все больше опустошаться. Тьма будет все больше. Но из-за того, что я получаю это от Творца, то будет ощущение еще более высоко, и я буду этим наслаждаться. И это и есть определение нахождения в ради отдачи. Немножко стало понятнее. Ладно, почитай еще раз.
Закон таков, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Ведь если творение будет воспринимать его как творящего зло, это нанесет ущерб величию Творца, так как не подобает такое совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере давлеет над ним отрицание управления Творца. И скрывается от него действующий свыше. И это самое большое из всех наказаний в мире. Таким образом, ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания. Ведь прилагающие усилия, чтобы не потерять веру в Творца, хотя и ощущают управление как недоброе, обретают вознаграждение. А если не желает прилагать усилий, то получает наказание, так как он расстался с верой в Творца.
Постарайтесь понять это. Не хочу больше объяснять, потому что это касается внутреннего понимания каждого. Дальше.
Пятый отрывок. Рабаш, вся Тора — это одно святое имя. Мы всегда должны смотреть на цель, насладить творение. Если злое начало приходит к человеку и задает ему все трудные вопросы фараона, то не нужно отталкивать его, а надо сказать: «Сейчас, со всеми твоими вопросами, я могу начать работу ради отдачи». То есть не говорить, что вопросы злого начала возникают для того, чтобы опустить человека с его ступени. А наоборот, дать ему сейчас место для работы, чтобы с помощью этого он поднялся бы по ступеням совершенствования. То есть всякое преодоление в работе называется продвижением в работе Творца. Как монета к монете собирается в крупную сумму, так и преодоление собирается до определенной степени нужной, чтобы стать сосудом для получения высшего наслаждения.
И это то, что нам нужно видеть в каждом пришедшем состоянии, которое, может, и не очень хорошее, в самых разных проявлениях, серые или даже черные. Или, ну, такие, в облаках, без света. Скажем так, мы должны понимать, что все эти состояния приходят для того, чтобы мы восполнили недостающее, то, что нам дается, за счет того, что величие Творца должно стать для меня важным. Откуда я получил это? От кого я это получил? С кем я связан? И тогда... Чем больше недостает мне в кли для того, чтобы быть рад, если бы я сейчас был рад, что значит вообще быть радостным? Ох, нечто такое, то сейчас я должен представить себе, сколько недостает мне важности Творца для того, чтобы быть в такой радости. И об этом заботиться. Не о наполнении, а о величии Творца. Понятно или нет? Это нам знакомо и в нашем мире. В виде корней, ветвей. Я видел у Муши там стена. Видели все эти медали? Каждая как тарелка. То есть такого простого материала. Там ничего из железа, керамика. Неважно. Но ценность не в материале, из чего сделано. Это само по себе? Или как тебе сюда вешают, то скоро тебе дадут медаль. То есть неважно ценность как таковая, а то, насколько человек ее ценит. Или другие люди, насколько ее ценят. Ну, у нас так. И здесь то же самое мы должны понять, что сколько на самом деле мне недостает в моей жизни, недостает величия Творца. Величие Творца может все восполнить. Так. С кем я связан, с кем я имею дело. И стремиться только к этому. И тогда сколько бы ни доставало, и неважно чего, вплоть до того, чтобы и жизнь заберут. Если в этом есть связь с Творцом, то это меня должно полностью наполнить. Понятно? Но что ты не понимаешь? Об этом? Ты. Это ты не понимаешь? Или что-то другое? Это тогда спрашивай.
Я не знаю, не понимаю, насколько я просто хочу выяснить. Любая отдача, любое свойство отдачи — это от величия Творца, и не может быть другого.
Верно.
А где моя связь здесь с любовью к ближнему?
Это все для того, чтобы пробудить в тебе, выяснить и увеличить величие Творца. Весь мир, все творения, все разбиение Адама решено, и все его исправление для того, чтобы были в состоянии постичь величие Высшего, величие Творца.
Получается, что это средство, а цель всегда...
Все остальное средство, а цель только величие Творца.
Еще одно. Без тьмы нет у нас пути работы. Это раскрытие должно быть, как преимущество света и тьмы.
Да.
Так почему в последнем тексте, который мы прочитали, получается, что это большое проклятие, и как будто не удостаивается место тьмы? Или я неправильно понял?
Неправильно понял. И вопрос так не спрашивает. Почему в последнем тексте так написано? Ну, как так можно спрашивать? Дай предложение и спроси, что ты не понимаешь. А иначе это... в другой раз уже. Дальше.
Шестой отрывок из статьи Рабаша по поводу правды и веры. Нам дан путь веры выше знания. То есть не считаться с нашими чувствами и познаниями.
Вы видите? Весь урок выстроен на том, что мы не считаемся с ощущением и с знанием, не в желании, в сердце, и не в знании, в разуме. Абсолютно нет. Но...
А сказать, как написано, глаза у них да не увидят, уши у них да не услышат.
Глаза имеют отношение к хохме. Ну, короче, хохма и бина.
Но нужно верить, что, конечно же, Творец наблюдает. И Он знает, что хорошо для меня, а что плохо. Поэтому Творец хочет, чтобы я ощущал свое состояние так, как я его ощущаю. И лично мне не важно, как я ощущаю себя, потому что я хочу работать ради отдачи. Если так, то главное, что я должен служить во имя Творца. И хотя я чувствую, что нет никакого совершенства в моей работе, тем не менее, в Килим Высшего, то есть со стороны Высшего, я нахожусь в состоянии полного совершенства, как сказано, ибо не будет отторгнут от него отверженный. Поэтому я доволен своей работой, что у меня есть привилегия служить царю, пусть даже на самой низкой ступени. Но и это я рассматриваю как огромную заслугу, что Творец дал мне хоть немного приблизиться к Нему.
Ну, например, стать убаром.
Да,
когда меня ничто не волнует. Кроме того, что я слит с Ним, я получаю от Него. Только об этом я думаю, и это определяет мне всю мою жизнь. Все, этого достаточно. И ничего кроме этого. Точка слияния есть, значит, я уже в Нем. Дальше.
Седьмой отрывок. Рабаш говорит в своей статье: «Свечи эти являются святостью». Главное — это молитва. То есть человек должен молиться Творцу, чтобы помог ему идти выше знания. То есть работа должна быть в радости, как будто бы он уже удостоился духовного знания. И в какой радости тогда была бы его работа? В такой мере он должен просить Творца, чтобы дал ему эту силу, чтобы смог идти выше знания тела. Другими словами, несмотря на то, что тело не согласно на эту работу ради отдачи, только он просит Творца, чтобы мог работать в радости, как это подобает тому, кто служит великому царю. И он не просит Творца, чтобы показал ему свое величие, и тогда он будет работать с радостью. А он хочет, чтобы Творец дал ему радость в работе выше знания, чтобы человеку это было важно, как будто бы у него уже есть знание.
Потому что если это войдет в знание, то это уже обычные келим, земные. Келим духовные. Не келим духовные, у него не будет отождествления с Творцом. И поэтому как раз он и просит о скрытии. И так и действует. Называется в скромности. И хочет только одного, чтобы у него были силы быть в состоянии, как бы оторванным от Творца, и быть только подобным Ему. И это состояние самое особое, почитаемое. Ладно, дальше.
Восьмой отрывок, 77-е письмо Рабаша. Не нужно впечатляться падениями.
Записывайте вопросы. Записывайте.
Не нужно впечатляться падениями, ибо монета к монете скапливается в большой счет. И это, как мы учили, что нет исчезновения в духовном, а он удалился временно, чтобы была возможность для работы идти вперед. Потому что каждый момент, который выяснен, он уже проанализирован и присоединен к святости. Только человек не сходит, чтобы выяснить еще искры святости.
То есть не то, что он падает, а он поднимается в левой линии. Это называется во тьме.
Есть только один совет человеку — не ждать, пока его опустят с нынешней ступени, а когда ощущает свою низменность снова подниматься. И об этом подъеме говорится, что человек выбрал часть в святость, но он сам опускается и поднимает другие искры и поднимает их во власть святости. Как сказали мудрецы, искал до того, как потерял. То есть еще до того, как я теряю свое теперешнее состояние, уже начинаю искать. Подобно тому, как сказал царь Давид, «пробужу рассвет». И истолковали мудрецы, «я пробуждаю рассвет, а не рассвет будет меня».
Да, здесь он говорит о том, что мы ускоряем времена, то есть не чувствую, если чувствую тьму, падение, и тогда ощущаю величие, ищу величие Творца, к нему прилепляюсь к нему. А сам я пробуждаю тьму, то есть мне недостаточно того, что у меня есть сейчас. И каким образом я это делаю? Я ищу еще большее величие Творца, которого у меня нет, которое мне не раскрыто, но я его уже ищу сейчас. Где есть еще? Где еще я бы мог добавить? Таким образом, я ускоряю, упреждаю нечто новое. Как бы притягиваю его из скрытия, чтобы раскрылось. И это новое состояние. То есть раскрытие тьмы. Где она на самом деле? Но я пробуждаю рассвет. И у нас есть для этого возможность. Откуда? Я могу вам сказать. Это исходит от решимот. Решимот далит, гимел, гимел, бет. Это всегда решимот, с которыми я работаю. В них есть всегда решимот с более высшей ступени, хотя оно и не используется. Это решимот да итлапшут, не давиют. Понятно? Например, в сак. Решимот гимел, бет. Так я работаю с решимот бет давиют, но я могу прийти к гимел да авиют, который есть в аб. И это означает, что я пробуждаю рассвет. Я сам пробуждаю все более высокий парцов. Понятно, откуда это? Хорошо, вперед.
Девятый отрывок взят из статьи Рабаша «Человек да поможет ближнему». Есть одна вещь, которая присуща всем. То есть состояние духа. Как сказано, тревога в сердце человека, пусть поведает о ней другим. Ибо пребывать в приподнятом состоянии духа не помогут человека ни богатство, ни мудрость, ни тому подобное. Но человек может помочь другому, именно когда видит, что тот пребывает в состоянии уныния. Это, как сказано, не может человек сам освободить себя из тюрьмы, но именно товарищ способен вызвать у него приподнятое расположение духа, иначе говоря, товарищ поднимает его из состояния, в котором он находится, в состоянии духа жизни, и он снова начинает обретать силу уверенности в жизни и богатстве, и начинает путь, как будто его цель сейчас близка к нему. Отсюда следует, что каждый должен обращать внимание и думать о том, чем он может помочь товарищу, вызвав у него приподнятое состояние духа. Ибо в том, что касается состояния духа, каждый может найти в товарище место недостатка, которое он способен наполнить.
Ну, это, как правило, мы до сих пор говорили о величии Творца, а здесь говорим о чем-то более простом. Как бы простом. То, что я должен пробуждать товарищей за счет того, что поднимаю состояние духа. Но, по сути, это все можно, а следующий более высокий уровень — это когда я пробуждаю их к величию Творца. Все-таки. И насколько есть у нас понимание, с кем мы работаем.
Десятый отрывок «Зор», предисловие книги «Зор», две точки. «Все множество несовместимых с его единством противоречий, испытываемых нами в этом мире, в начале своем и отделяют нас от Творца. Но когда мы прилагаем усилия в выполнении Торы и заповедей с любовью, всей душой и сутью своей, как и заповедано нам, чтобы доставить отраду создавшему нас, то все эти силы разделения не способны даже в малейшей степени уменьшить хоть в чем-то нашу любовь к Творцу всей своей душой и сутью. И тогда каждое преодолеваемое нами противоречие становится вратами постижения Его мудрости. Ибо в каждом противоречии заложена удивительная возможность раскрыть особую ступень постижения Его. И те, кто заслужил удостоиться этого, обращают тьму в свет, а горькое в сладкое, так как все силы разделения, вызывавшие затмение разума и горечь тела, стали для них вратами постижения возвышенных ступеней, и преобразилась тогда тьма в огромный свет, а горечь стала сладостью. Так что именно в той мере, в какой до этого проявилась у них на всех путях высшего управления силы разделения, преобразовались теперь все они в силу единства, и они стали теперь склоняющими весь мир целиком на чашу заслуг.
И это то, что происходит через усилия, и это то, что мы должны сделать. Не может быть, чтобы человек чувствовал зло и оставил бы его как есть. Потому что плохое ощущение — это недостаток величия Творца, недостаток признания Творца. И тогда человек должен прилагать усилия для того, чтобы внутри себя пробудить ощущение величия Творца, которое заполнит ему все. Ему не нужно ничего, кроме этого. Если есть у него связь с Творцом, хотя бы даже точечная, через эту точку он заполнит себя целиком.
Одиннадцатый отрывок из 18-го письма говорит Бааль Сулам. «Тотчас же утром, вставая ото сна, посвятит человек первое же мгновение слиянию с Творцом и зальет сердце свое Творцу, дабы хранил он его все 24 часа в сутках, чтобы не проскочила в голове его праздная мысль, и чтобы не представилось ему это невозможным или выше природы, в образе природы, установившей железный занавес и так далее. И желательно человеку убирать завесы природы, такие реальные для него. Сначала поверит он, что завесы природы не отделяют Творца, не дай Бог, а потом будет молиться от всего сердца даже о том, что выше желания его естества, и понимая это всегда. Также и в любой час, когда будут проходить по нему туда и обратно формы, не являющиеся святостью, пусть прервется сейчас же, как только опомнится, обеспокоится он излить сердце свое изо всех сил, чтобы с этого момента и далее спас его Творец от прекращения слияния с ним. И постепенно смирится сердце его с Творцом, и возжелает он слиться с ним по-настоящему, и воля Творца в руке его исполнится.
Ну, мы закончили этот урок. Что я хотел сказать? Вы видите, что главное — это все время прилагать усилия. Когда что бы мы ни проходили, неважно что, чтобы не оторвало нас от Творца, а если и отрывает, то мы тут же должны вновь пробудиться и потребовать величия Творца. И только величие Творца должно покрыть нам любые проблемы. Вопросы?
Да.
Это вопрос Гилада. Он сейчас в Кирьят Шмона, он находится в отпуске на севере. И он спрашивает, величие Творца, которое раскрывается в десятке, важно ли, какая тьма привела нас к этому?
Я понимаю, нет. Главное постижение величия Творца, там мы увидим, как это связано с тьмой. Главное тут же пробудиться к величию, чтобы оно заполнило мне всю тьму. И из этого наполнения мы уже лучше поймем. Потом мы поймем и причины, почему именно эти килим пробуждаются из разбиения. Происходят определенные процессы. Еще.
Как величие Творца может быть одновременно с верой в высшее знание?
Именно так. Из веры в высшее знание и проявляется величие Творца. Вера в высшее знание является кли для осознания, понимания и ощущения величия Творца.
Йосеф спрашивает, ощущение величия Творца является видом раскрытия Творца?
Это кли. Это еще не раскрытие. Внутри этого начинается раскрытие. Это как отраженный свет. Не хочу вас путать множеством терминов. Величие Творца. Большой. Понимаешь? Пока давай с этим поживем. Пару дней. Потом начнем детализировать. Да.
Когда человек пытается работать, хоть и над знанием, и над ощущением, как мы читали, еще перед тем, как он приходит к Ли, который называется высшее знание, с чем он работает, что есть посередине в этом процессе?
Он хочет подняться выше ощущения своего плохого ощущения, когда чувствует опустошенность и разные неприятные чувства. И держаться за величие Творца. Что это значит? Что все, что он получает, и эту самую раскрывшуюся тьму, и все состояния, которые сопровождают это, все исходит от Творца. И поэтому, именно поэтому, он рад. Рад этому. И ничего кроме этого. Все это и есть эта точка. Нужно отыскать сюда подход. Начало контакта.
В каком кли он радуется этому?
В том, что приобретает величие Творца.
Еще на этапе усилий есть как бы здесь промежуточный этап, еще перед тем, как входит.
Даже во время поиска он уже рад того, что он находится в поиске в преддверии величия Творца. Еще нет килим. Я не могу тебе сказать как бы очень точных моментов понимания. Но то, что он находится в устремлении, то, что он не погружен в свою маленькую неприятность, как малый ребенок, а он пробудился, откуда, почему, кто о нем заботится, это все дает ему подъем. Вот и все. То, что нужно вынести с этого урока. Да, Кука.
Так, для того, чтобы было величие Творца в Келим, должно быть ощущение зла, ощущение тьмы, да?
Без ощущения плохого ты не можешь почувствовать, что тебе чего-то недостает. Если у тебя нет недостачи, как ты вообще можешь прийти к какому-то ощущению?
Так реакция должна быть все время в направлении величия Творца. Неважно, что происходит со мной в кли.
Верно.
Решаю ли я то, что происходит в кли, или не отношусь к этому?
Тебе не нужно ничего решать. Сказано, все прегрешения покроют любовь. Ты не разрешаешь ничего. Нечего разрешать. Тебе нужно достичь только величия Творца.
Как ты отключаешься от необходимости заботиться о том, что есть кли, чтобы успокоить ощущение кли?
Мне это не нужно. Если я чувствую, что я получил это от Творца, и в этом моя цель, и это то, что влечет меня вперед, мне больше ничего не нужно.
Я это понимаю, но я вижу, что я как бы пока еще гоняюсь за тем, чтобы успокоить ощущение кли.
Нет. Допустим, у меня сгорел дом, но мне дали дворец.
Понимаешь?
Есть разница. Что я постигаю таким образом? И тогда я понимаю, потом я понимаю, какая связь была между плохим ощущением и связью с Творцом. Почему таким образом Он нас пробуждает? Почему именно через такие проявления происходит осознание зла и затем осознание добра?
Так в примере, когда у меня сгорел дом, и я чувствую плохо от того, что у меня сгорел дом, но есть у меня хорошее от того.
Но я перевожу себя на уровень, откуда и почему? Когда сейчас у тебя есть связь с Творцом и целью твоего существования, целью твоей жизни.
Так в результате этого ты чувствуешь себя хорошо? Это источник наполнения?
Да, конечно. Я даже не соотношусь с тем, от чего было зло. Это вообще не берется в расчет. Это не имеет никакой ценности.
Как ты прекращаешь делать расчет с тем, что у тебя сгорел дом?
Я связан уже с ним.
Как ты связан с ним?
Потому что он мне светит. Тем, что сейчас у меня есть связь с целью жизни, с целью творения. Я получаю свечение. И тогда все, что я якобы пропустил, это был не убыток. Я за счет этого пробуждаюсь. Для этого эти килим предназначены. Я никогда и не собирался, и не могу их наполнить. Сокращенное кли невозможно наполнить. Сокращенное малхут остается. Малхут бесконечности, она лишь подталкивает нас, побуждает.
Так нет мне как бы, кроме как работать над его величием, нет у тебя другого действия, которое ты бы мог сделать, чтобы пробудить в тебе важность, которая происходит в желании?
Нет, ничего другого и не нужно. Все остальное ты потом увидишь, как ты работаешь с этим величием, для того, чтобы отсортировать килим, исправить их, соединить, выстроить. Все исходит из величия Творца.
И это называется, что ты находишься в связи, что мы входим в связь с Творцом в результате того, что...
Ну а как же иначе?
Я не знаю, я не могу радоваться, когда сгорел у меня дом. Я не могу быть в радости от этого. Связь с Творцом не делает меня радостнее от того, что у меня сгорел дом.
Ты не можешь представить, что нет ничего более важного, чем быть связанным с Творцом?
Могу представить это.
Но
если я смотрю на сегодняшнее мое состояние, я понимаю, что я не там. Я очень страдаю от того, что у меня сгорел дом.
Ну, представь себе, что ты ногой. У тебя ничего нет, ты ноль. У тебя нет. Это ты. Как ребенок, который только вышел из матери. Голый, без ничего, ноль. Все, что у тебя есть, это только то, что ты связан с ним. Но я не знаю, как это представить. Когда это чувствуем, то не делают расчетов с материальным. Не делают. Ладно.
Ну... Ваешам Васов ми.
Что там в конце кто-то? Кен. Да.
Аймуна мехабайт аргаша.
Вера гасит это ощущение.
Еще раз.
Вера гасит ощущение в желании получать, или это находится вместе, радость с ощущением?
Я хватаю, воспринимаю величие Творца. Он стоит передо мной. Величие Творца связано со мной, дает мне свечение. Это свечение меня наполняет. А что с ощущением? Я становлюсь радостным или все еще остается плохое ощущение?
Это свечение от величия Творца гасит все. Хорошо, вперед. Шестой.